глазами священника.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Елена Цыганова, и я рада представить сегодня вашему вниманию два фильма, которые имеют особую историю и значение. Своим взглядом на киноленты сегодня будет делиться протоиерей Аркадий Алешин. Итак, первый фильм «Романовы» был снят в 2013 году. Уникальный по форме проект, приуроченный к 400-летию воцарения на Руси дома Романовых, который сочетает в себе элементы и игрового, и документального кино, информационной графики и анимации. История расскажет о том, что представляло собой русское самодержавие как система управления, каковы ее недостатки и преимущества, какую роль монархи дома Романовых играли в событиях российской и мировой истории. При помощи графики создается максимально исторически достоверная картина, которая погружает зрителя в атмосферу и ощущение времени и позволяет увидеть царствующую династию глазами современников.
Никогда еще тихая костромская обитель не видала столько знатных вельмож. Из Москвы прибыли послы от Земского собора. Пали на землю перед инокиней Марфой. Молили со слезами, чтобы благословила своего сына на московское государство. Он единственный, кто ничем себя во время смуты не запятнал. На него вся надежда. Ежели Михаил откажется, то снова начнется смута, и второй такой беды земля уже просто не переживет.
«1598 год. Скончался сын Ивана Грозного, царь Федор. Последний из династии Рюриковичей, правивших страной более 700 лет. Детей Федор не имел, а младший брат его, Дмитрий, погиб при невыясненных обстоятельствах. Новым царем народ избрал Бориса Годунова. Вскоре объявился самозванец, назвавшийся якобы уцелевшим Дмитрием. Лжедмитрий захватил русский престол и женился на полячке Марине Мнишек, объявив ее царицей. Через год Лжедмитрий был убит, и Марине пришлось покинуть Москву. Когда появился новый самозванец, она будто бы признала в нем мужа и вскоре родила от него сына Ивана, мечтая возвести его на русский престол. Московское царство оставалось без правителя. Воспользовавшись анархией, на его территорию открыто вторглись Швеция и Польша. Началась война. Россия потеряла Карелию, Новгород и Смоленск. Оставшиеся земли распахивались на 10%. Работать было некому. Население сократилось в несколько раз.
Все понимали, России нужен законный царь. Иначе страна просто погибнет. 6 часов подряд с чудотворной иконой Феодоровской Богоматери охрипшие и измученные послы умоляли Романовых принять бремя власти. После многих лет безвластия, смуты, разорения на русский трон восходил новый царь. Родоначальник новой царской династии – Михаил Федорович Романов. Божию милостью великий государь, царь и великий князь всея Руси самодержец.
За время правления Романовых Россия пережила великие события. присоединение Сибири и Дальнего Востока, основание новой столицы Санкт-Петербурга, победу над Наполеоном, отмену крепостного права и промышленную революцию. Страна стала империей, одной из ведущих мировых держав. В это время осуществлялись успешные арктические исследования. Был открыт Северный морской путь и сделано величайшее географическое открытие Антарктиды. Произошел расцвет культуры, названный в истории Золотым и Серебряным веком. Мир узнал русскую литературу, музыку, живопись, театр и балет.
Галантный 18 век. Эпоха блистательных балов, причудливых карнавалов, шутов, фейерверков. Самый модный танец эпохи – контрданс, в котором постоянно сменяется партнер. Огромная империя живет по инерции, пока ее правители словно в танце сменяют на престоле друг друга. В России – эпоха дворцовых переворотов.
Цикл фильмов «Романовы» радует прежде всего своей целостностью и масштабностью. Потрясающую картинку преподносят авторы зрителю. Дворцы, одежды русских вельмож. Убранство выглядит очень красиво и органично. Компьютерная графика не вызывает негативных эмоций. Стоит отметить логическое разделение цикла на 8 фильмов, каждый из которых отражает эпоху в жизни нашего государства при Романовых. Музыка также сделана очень качественно. Создается ощущение, что ты ее и вовсе не замечаешь, а это значит, что она органично вписывается в картину. Повествование ведется четко, грамотно, в меру эмоционально. Конечно, в фильме есть небольшие неточности, лишняя информация, которая встроена для удержания 60-минутного хронометража. Но это не мешает зрителю узнать главное о величайшей русской династии – Романовых. Этот фильм будет полезен всем, кто любит нашу историю, хочет узнать о своем прошлом.
Ночью 17 июля семье императора и прислуги было приказано собраться в одной из комнат. Арестованным сообщили: ходят слухи об их гибели, и чтобы опровергнуть это, необходимо сделать общую фотографию именно этой ночью, чтобы наутро из газет объявить миру о том, что царская семья жива и невредима. Алексей был болен, отец нес его на руках. Собрав в подвале всех членов царской семьи, их попросили встать так, чтобы никто не был перекрыт на фотографии. И тогда комендант дома, Яков Юровский, зачитал приговор.
Мы вместе, соединены на всю жизнь. И если эта жизнь кончится, мы встретимся в другом мире и останемся вместе во веки веков.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева были расстреляны. Романов Николай Александрович, 50 лет. Романова Александра Федоровна, 46 лет. Романова Ольга, 23 лет. Романова Татьяна, 21 года. Романова Мария, 19 лет. Романова Анастасия, 17 лет. Романов Алексей, 14 лет. И еще четверо приближенных.
Надежда, царя, мученика, старицы, увлечены.
В 2000 году члены царской семьи канонизированы Русской Православной Церковью как царственные страстотерпцы, сонми новомучеников и исповедников российских. Весной 1918 года великая княжна Ольга незадолго до смерти написала письмо.
Отец просит передать всем тем, кто ему остался предан, чтобы они не мстили за него, так как он всех простил и за всех молится. И чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее. Но что не зло победит зло, а только любовь.
Не так давно, в 2013 году, не только научный мир, но и очень многие простые люди вспоминали 400-летнее воцарение на Руси династии Романовых, огромный пласт истории, огромный пласт жизни нашего государства прошел под эгидой этого царствующего дома, и после столетнего, почти столетнего перерыва советской власти и уже в наше время, в новой России, конечно же, возникают вопросы, исторические вопросы к этой династии. Наша история, к сожалению, всегда была очень сильно подвержена идеологии, и те учебники, учебные пособия, институтские, школьные, они, конечно, в советское время преподносили историю со своей точки зрения. В частности, например, были забыты очень многие события, или они были представлены совершенно в ином свете. И вот этот фильм, сериал «Романовы», который был снят в 2013 году, на мой взгляд, он позволяет немножечко восстановить эту историческую справедливость. Нельзя, конечно, говорить, что в рамках восьмисерийного фильма можно отразить всю историю этой династии. Но, по крайней мере, на мой взгляд, опять же, открываются некоторые очень интересные подробности времен их правления. Огромные скачок был сделан в нашей стране при именно этой династии. Одержаны большие победы. Завоеваны или присоединены новые территории, новые земли. И каждый представитель этой династии, правящий представитель, оставлял своему наследнику страну еще большего размера, чем сам принимал ее. Страна развивалась, и одним из самых первых государств было отменено и крепостное право, были проведены определенные реформы и географические открытия, и научные открытия, в том числе и развитие русской богословской мысли в середине и конце XIX века. Это все совершалось под эгидой того государства, которое мы знали как Российская империя, и которое было теснейшим образом связано с правящей династией Романовых. Интересно поставлен сам фильм, это переплетение каких-то исторических моментов в трехмерном изображении, каких-то кадров более, конечно, позднего периода, кадров документальной съемки, прекрасная игра актеров, костюмы, которые помогают нам представить и воссоздать моменты той эпохи, которая рассказывается в этом фильме. Ну и не будем забывать о том, что, если мы уж говорим о том, что кино глазами священника, о том, что правящая династия была полностью православной, христианской, и принимали православие, например, супруги императоров не просто формально, чтобы стать женой будущего императора или наследника престола, а принимали всем сердцем. И, думаю, стоит упомянуть и о том, что последний представитель правящей этой династии, царь Николай II, со своей семьей прославлен в лике святых страстотерпцев, а также и великой княгини Елизаветы, хоть и была немкой и лютеранкой по происхождению, но тем не менее восприняла православие всем сердцем и сподобилась от Бога тоже мученического венца и таким образом запечатлела свою верность Христу. Я думаю, что вот те, кто интересуется историей нашей страны, те, кто интересуется историей именно этой династии, которая оказала огромнейшее влияние на развитие нашего государства, вот для этих людей будет очень интересно посмотреть этот сериал.
Кино глазами священника.
Следующая лента, о которой мы будем говорить сегодня, 2014 года. Григорий Р. Сериал повествует о жизни Григория Распутина. Несомненно, это таинственная личность, которую хочется познать глубже, ведь о нем ходит столько разных толков и слухов, что не знаешь, чему верить. В учебниках истории и в школах нам рисуют его как врага народа и коммунистической идеологии, которая складывалась на фоне серьезных событий в стране, когда ломался монархический строй и возводилось новое государство, новая Россия, о которой так многие мечтали. Именно тогда, в 1917 году, сломалось все сознание и мировоззрение русского человека. И стали делать новый коммунистический идеал. Вершиной объявлялось все материальное, и развивался капитализм. Распутин все это предвидел. И то, что прервется династия Романовых, и что большевики возьмут власть в свои руки. Все это он видел четко. Также боролись и с верой, потому что считалось, что церковь не должна влиять на сознание людей, и что все религиозное должно подавляться.
Отец Григорий, государыня считает, будто вы знаете, как поступить с балканской проблемой. Дума набита политиками, учеными мужами, дипломатами. И, вероятно, они ошибаются, предлагая свои решения, не так ли?
Ники, отчего ты так зол?
Нельзя воевать. Те, кто за войну, только о себе и думают. Про деньги свои доброчены. Они и мужика из-за этого на убой поведут. Сами-то генералы под поле не полезут, кровь проливать не станут.
Я выслушал вас, Григорий Ефимович. Пожалуй, уже поздно. Алекс, нам пора возвращаться.
Только-только народ зажил. К Богу пришли. Детей учить стали. Войну начнешь, ищи погибнут. Десятки тысяч покалечится. Возненавидят. Повернут штыки против тебя. А вот те, кто в думе твоей, скажут, это вот царь сынов наших на смерть отправил. Меня убьют. А потом и те со всей династией.
Актерские работы в фильме просто на высоте. Владимир Машков гениально сыграл Распутина, наполняя образ своей природной харизмой и показывая зрителю полнейшее проникновение и внешне, и внутренне в глубокую суть персонажа, показывая его противоречивость. Особенно удачно влияли на восприятие и атмосферу фильма вставки с изображением Распутина и его внеземным взглядом, пронизывающим пелену времени. Многие сцены Владимир Машков снимал с первого же дубля. По словам режиссера, он буквально впитал сценарий сериала в себя, и поэтому игра в картине у него получалась довольно легко и убедительно.
Ну, не боись. Расскажи мне, как сказочку. Я люблю сказочки-то.
А я и не боюсь. Меня из дома взрывом выбросило. Попало лошадям под ноги. А они на дыбы. по ногам не копытами.
Злись на ножки-то. Не ходит. Лошадей ругашь, потоптали. И тех с бомбой проклинашь, небось.
Проклинаю всем сердцем. Но не за ножки, а за папу.
Пока проклинашь, ходить не сможешь. Простишь и пойдешь. Вот и моя сказочка. Жил-был один человек. И вот как-то решил, будто плохо он живет. Другие живут хорошо, а он плохо. Но он пошел Богу жалиться. Спаситель говорит, крест мой больно велик и тяжел. У других-то поменьше да полегче. Хорошо, отвечает Господь. Иди вон в амбар и выбери себе новый. Ну, тот давай искать да примерять. Весь день, всю ночь провозился. А вот под утро у самых дверей увидел крест подходящий. Дозволь, говорит, Господи, этот вот возьму. Бери, отвечает Господь. Только это твой собственный крест. Ты вот здесь его и оставил.
Григорий Ефимович Распутин предстает в сериале человеком православным, болеющим за царскую семью, за народ, за Россию, оказывающим помощь всем, кто к нему обращается, бескорыстным и чуждым разврата. В конце концов, несмотря на некоторую чрезмерность, это ближе к реальному образу Распутина, чем все желтые варианты того или нашего времени.
Милый мой, батюшка русский царь, чую, убьют меня скоро. Вот и пишу. Как услышишь, по мне колокол звонит. Знай, если убийцы мои царского рода, всей твоей семье конец. Двух годов не пройдет, как убьет русский народ и тебя, и матушку, и девочек, и маленького. А после брат против брата пойдет, и друг друга убивать станет. А я уж не живой. Молюсь за вас, а вы за себя молитесь. Григорий Р.
Честно говоря, на мой взгляд, мне фильм показался очень елейным. Великолепные игры актеров, причем звездный состав просто чудеснейший. Но вот говорить о Распутине очень трудно. Это человек очень неоднозначный. И поэтому в фильме получаются либо в них образ Распутина как злого демона, либо образ Распутина как благочестивого и мудрого старца. Почему-то никак пока никто из режиссеров не может найти золотой середины. Был ли он старцем, или был ли он воплощением зла, это очень трудно сейчас судить. К сожалению, есть среди православных людей такое течение, которое как бы возводит Распутина в ранг святых и приводит такие примеры, ну вот как же, вот царская семья-то прославлена, а не могли они общаться бы с таким грешным человеком? И раз они прославлены, значит, его надо прославить. Надо понять одно, что в царской семье был больной сын, больной страшной неизлечимой болезнью. И поэтому, конечно же, и государь, и императрица, они цеплялись за любую возможность, чтобы облегчить страдания сына, чтобы помочь ему. И их доброе отношение к Распутину не надо переносить на церковную плоскость. не надо переносить на вопросы канонизации, не надо переносить на вопросы прощения всего того, что было, ради чего-то одного. Это очень сложно. Буквально ведь недавно был архиерейский собор 2-3 февраля, который прославил доктора Боткина. Но ведь посмотрите, в 2000 году прославили царскую семью, а доктора Боткина только в 16-м. 16 лет прошло, потому что было подробно исследована его жизнь, было подробно исследовано, что после него осталось, было подробно изучено все, что касается вопросов с ним связанных, чтобы не было ошибки в канонизации. Распутин – это одиозная личность, неоднозначная личность, и совершить канонизацию просто ради канонизации было бы неправильно. Канонизируется угодник Божий, тот, кто Богу благо угодил, а ведь таких миллионы и миллионы, кто не прославлен в лике святых, но кто, тем не менее, пребывает в Царстве Небесном. Простые люди, крестьяне, солдаты, рабочие, которые просто своей жизнью сподобились Царства Небесного. Может быть, среди них и Распутин? Возможно, нам эти пути неведомы. Поэтому я считаю, что воссоздание либо отрицательного, либо положительного героя Распутина в фильмах – это, наверное, неправильно. Нужно все-таки быть более объективными. Ну, а что касается самого фильма, ну, если есть желание, конечно, можно и посмотреть, но при этом, повторюсь еще раз, помнить, что есть фильмы совершенно другой направленности. И учитывая, что этот фильм, он все-таки не документальный, а художественный, то не стоит буквально переносить это в плоскость историческую, то, что там рассказывается. Не факт, что приведенные там данные, они являются подлинными. Может быть, это, естественно, какой-то определенный художественный вымысел или художественная задумка. Но в любом случае, фильм снят хорошо, и я думаю, что просто ради игры актеров, да, если особенно среди них есть поклонники, среди наших зрителей и радиослушателей есть их поклонники, то, конечно, фильм заслуживает того, чтобы посвятить ему определенное внимание.
На этом наша программа «Кино глазами священника» подошла к концу. Сегодня мы говорили о двух картинах – «Романовы» и «Григорий Р». До новых встреч! Всего вам доброго!
Кино глазами священника.